Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
И если кто-то отрицает, что сегодня Христос является животворящим духом, можно сказать, что тем самым он отрицает воскресение. Не воскресение как объективный факт, но, по крайней мере, воскресение как субъективное переживание, которое может быть применено к нам.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Библия говорит нам, что Бог сотворил небо, землю, человека и все живое. Это работа творения. Но в Библии существует еще одно творение. Послушайте, например, второе послание к Коринфянам, 5 главу, 17 стих. «Так что если кто-нибудь в Христе, он новое творение. Старое ушло, вот оно стало новым». В Христе у Бога есть новое творение. Фактически весь Новый Завет сосредоточен на новом творении. И есть еще один стих, в котором об этих двух творениях говорится очень глубоко. На этот раз этот стих находится уже в первом послании к Коринфянам, это 15 глава, 45 стих. «Так и написано: первый человек, Адам, стал живой душой. Последний Адам стал животворящим духом». Это наша 54-я программа, предпоследняя программа по первому посланию к Коринфянам, и сегодня в нашей программе участвует Владимир Демидов. Владимир, это замечательная тема, и мы молимся о том, чтобы свет сиял в этой программе. Владимир, но позвольте я сначала задам вопрос. Где в этом стихе мы видим два творения?
Мы видим здесь два творения, потому что этот стих состоит из двух частей. В первой части цитируется «Бытие» и говорится: первый человек, Адам, стал живой душой. Здесь говорится о первом творении. Видите, здесь упоминается первый человек, Адам. Вот это ясное указание на сотворение человека. Это говорится о старом творении. О человеке говорится, что он стал душой. Человек в старом творении – это душа. Это Бытие 2.7. Человек стал живой душой. Хорошо, это первое творение. Ну, разумеется, это старое творение. Но затем во второй части этого стиха говорится, что последний Адам стал животворящим духом. Давайте разберемся. Последний Адам – это кто? Последним Адамом здесь назван Христос, который воплотился, воплощение он стал человеком, поэтому он Адам, и он умер искупительной смертью, поэтому он последний Адам. Вот это слово «последний» означает, что он является концом Адама. Он положил конец старому человеческому роду, падшему человеческому роду. Он является концом, окончанием старого творения. И в воскресении этот последний Адам, этот Христос в плоти, стал животворящим духом. Вот это уже относится к новому творению. Когда Господь Иисус воскрес, в Его воскресении появилось новое творение. Хорошо, почему здесь говорится о животворящем духе? Дело в том, что если душа является центром старого творения, и об этом говорится в первой части стиха, то животворящий дух, которым Христос сегодня является, этот животворящий дух есть центр нового творения. Так что если мы действительно увидим тот смысл, который заложен в этом стихе, первое послание к Коринфянам 15:45. Если мы действительно увидим этот стих, то мы поймем, что здесь показаны два творения. Старое творение с первым Адамом и душой как центром. И новое творение с последним Адамом и воскресением, животворящим духом как центром. Так что нам должно быть совершенно ясно, что существуют два творения, поскольку есть первый Адам и последний Адам. И мы, верующие в Христа, мы являемся новым творением. Это совершенно очевидно из того стиха, который вы процитировали в начале, второе послание к Коринфянам 5:17. Там говорится о том, что мы являемся новым творением. И это подразумевает, что мы не просто должны быть новым творением, мы должны жить жизнью нового творения. Мы должны жить как новое творение. Это означает, что мы должны жить в воскресении. А в сущности воскресение является животворящий дух. Так что мы должны жить животворящим духом.
Владимир, это просто замечательная тема. И нам необходимо особенно увидеть, что воплощение Христа, его человеческая жизнь, его смерть и его воскресение были переходом от старого творения к новому творению, не так ли?
Да. Сначала Христос вошел в старое творение. Он стал частью старого творения. В слове говорится, слово стало плотью. Это Евангелие от Иоанна 1:14. И вот эта плоть, которой слово стало, эта плоть была частью старого творения. Слово стало плотью. Бог стал человеком. Бог вошел в старое творение, облегся в старое творение. При этом, разумеется, мы должны помнить, что та плоть, в которую он облегся, не содержала в себе элемента греха. Это была такая же человеческая плоть, как у нас с вами, за исключением того обстоятельства, что в ней не было элемента греха. Итак, Бог вошел в человека и начал жить в старом творении. Но затем, в воскресении, уже человек входит в Бога и становится новым творением. Видите, в воплощении Христа Бог входит в человека и живет в старом творении, а в воскресении человек входит в Бога и живет как новое творение. Это очень важный момент в Божьем домостроительстве. И центром этого, как мы увидим чуть позже, является замечательная личность, является Господь Иисус.
Да, Владимир, как вы сказали, и как мы видим сегодня, центром старого творения является душа человека. Но центром нового творения является воскресение и животворящий дух. А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Now we come to chapter 15, verse 45. So also it is written, the first man, Adam, became...
Теперь мы подходим к 15 главе, стиху 45. Так и написано. Первый человек, Адам, стал живой душой. Последний Адам стал животворящим духом. Этот стих подразумевает два творения. Адам, первый человек, является главой первого творения. Когда Бог сотворил Адама, Адам стал живой душой. Живая душа означает личность. Как вы знаете, еврейское слово «Адам» означает просто «человек». Основная часть человека – это душа. Душа предназначена для старого творения. Сегодня принцип остается тем же. Если мы живем в душе или посредством души, или живем ради души, мы находимся в старом творении. Душа – это центр, жизненная линия старого творения. Возможно, вы лучший человек, но если вы живете в душе, вы по-прежнему принадлежите старому творению. Затем нам нужно увидеть Христа как последнего Адама. Выражение «последний Адам» указывает на завершение, окончание, конец старого творения. Этот последний человек, положивший конец старому творению, стал животворящим духом. Этот животворящий дух является жизненной линией, центром нового творения. Старое творение – это нечто сотворенное Богом, а новое творение появляется в результате воскресения. Этот стих подразумевает два творения. Старое творение, в котором человек как душа является центром и жизненной линией, и новое творение в воскресении, появляющееся при помощи животворящего духа.
Владимир, сказанное здесь продолжает то, фактически, о чем мы говорили. Мне понравилось выражение, что душа является центром и жизненной линией старого творения, а животворящий дух является центром и жизненной линией нового творения. Как душа связана со старым творением, и как животворящий дух связан с новым творением?
Да, вот здесь Уитнес Ли употребил очень важные выражения. Центр и жизненная линия. Давайте попробуем разобраться, что он имел в виду. Хорошо. А человек, человечество, старое творение обладает определенной жизнью. Где находится эта жизнь? Эта жизнь находится в душе. Это жизнь души. И когда мы, как Божье творение, верующие или неверующие, когда мы живем в душе, душа является центром. Однако не только центром, но также вот этой жизненной линией. Душа является как бы жизненной артерией, чем-то, что связывает нас органически посредством жизни, связывает нас со старым творением. Так что, когда мы находимся в душе, мы находимся в центре старого творения. Это что касается старого творения. Но в новом творении, в воскресении, тоже есть жизнь. Причем в греческом языке эта жизнь обозначается уже другим словом. Жизнь, которая находится в новом творении, обозначается словом «зоэ». Это слово обозначает вечную жизнь, жизнь самого Бога, несотворенную, нетленную, несокрушимую жизнь. Так вот, в воскресении Христос, как животворящий дух, вкладывает в нас эту жизнь. Так что теперь у нас появляется еще одна жизнь. И теперь для нас эта жизнь становится центром, становится этой жизненной линией, этим связующим звеном, этой жизненной артерией, которая соединяет нас с новым творением. Таким образом, мы сейчас говорим не о разных органах нашего существа, о душе и духе. Нет, мы говорим, что есть жизнь души, и с другой стороны, у нас есть та жизнь, которую вкладывает в нас животворящий дух, дух с большой буквы. Жизнь, которая находится в нашей душе, является природной, сотворенной. Она соединяет нас со старым творением, она прикрепляет нас к старому творению. С другой стороны, есть вечная жизнь, жизнь, которую животворящий дух вкладывает в нас, жизнь Бога. И эта жизнь соединяет нас с новым творением, она является той жизненной линией, которая связывает нас с новым творением. Так что главным в этой главе является жизнь. Жизнь. Нам нужно что? Нам нужна другая жизнь. Нам нужна вечная, несокрушимая, нетленная жизнь самого Бога. Но в этой главе, в 15 главе 1 послания Коринфянам, показано, что эта жизнь находится в воскресении. Это жизнь воскресения. Если мы хотим получить эту жизнь, нам нужно быть в воскресении. И откуда мы получаем эту жизнь? Ее вкладывает в нас животворящий дух. Животворящий дух, который Уитнес Ли называл жизненным пульсом воскресения. Так что я просто призываю наших слушателей обратить особое внимание в нашей сегодняшней передаче на это, обратить особое внимание на жизнь, на вопрос жизни. От того, какой жизнью мы живем, природной жизнью или жизнью воскресения, будет зависеть то, в каком творении на практике мы находимся в нашей повседневной жизни, в старом творении или в новом творении. Все зависит от того, какой жизнью мы живем.
Это замечательно, Владимир, что душа, как мы видим, связывает нас со старым творением. Но, слава Господу, у нас есть животворящий дух, который связывает нас с новым творением. Нового творения нельзя коснуться лишь при помощи какого-то хорошего, такого правильного, этического, нравственного поведения, не так ли?
Да, хорошее поведение, все это относится по-прежнему к сфере старого творения, не выводит нас за пределы этой сферы. Все это по-прежнему жизнь в душе. Если вы пытаетесь вести себя хорошо, это означает, что вы просто пытаетесь каким-то образом усовершенствовать старое творение. Но в чем главная проблема старого творения? Главная проблема в том, что в нем нет Бога. Это творение произведено Богом, но при этом Бог не является частью этого старого творения. А в чем отличительная особенность нового творения? Главная отличительная особенность – то, что мы, избранные, искупленные, возрожденные люди, которые мы являемся новым творением. Так вот, главное – это то, что мы слиты с приготовленным и завершенным триединым Богом в Христе, как животворящим духом. Так что теперь Бог является частью этого нового творения. Так что нам нужно не совершенствовать старое творение при помощи религии, при помощи нравственности. Нам нужно просто жить как новое творение. Нам нужно принимать раздаяние животворящего Духа. Нам нужно наполняться этим Духом, ходить этим Духом. И нам нужно жить Христа, который сегодня является Духом.
Хорошо, давайте остановимся на том термине, который вы только что использовали. Приготовленный триединый Бог. Именно процесс триединого Бога будет основной темой нашего последнего сегодняшнего отрывка из сообщения Уитнеса Ли. Мы уже говорили об этом раньше. Мы знаем, что этот процесс начался с воплощения. А в Евангелии от Иоанна в 1 главе в 14 стихе говорится: «Слово стало плотью и поставило скинию среди нас, и мы созерцали его славу, славу как единородного от Отца, полное благодати и действительности». Мы знаем, что в конечном итоге этот процесс, в результате которого Христос стал животворящим Духом, имеет прямое отношение к нам. И, например, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 47 стихе говорится: «Первый человек из земли, состоящий из праха, второй человек из неба». Мы уже говорили об этом, и теперь стих 49. «И так же, как мы носили образ того, кто из праха, мы будем носить и образ небесного». Этот процесс в конечном итоге включает в себя всех нас. Хорошо, а теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
In Christ's resurrection, the main thing was that he, through the process of resurrection, became...
В воскресении Христа самым главным было то, что Он в результате процесса воскресения стал животворящим Духом. Точно так же в результате своего процесса воплощения Он стал человеком. Воплощение было не просто внешним действием, которое совершил Христос. Нет, это было нечто субъективное, потому что в этом воплощении Он стал нами. Видите? Согласно этому же принципу, произошел еще один процесс. Первый процесс – это воплощение для того, чтобы наш Бог стал нами, стал человеком. Теперь мы видим еще один процесс – воскресение. Это Его действие, направленное на то, чтобы произвести животворящего Духа. Благодаря этому действию, благодаря этому процессу воскресения, человек, положивший конец старому творению, стал зарождающим элементом. Этим зарождающим элементом является животворящий Дух. Если вы отрицаете Христа как животворящего Духа, это значит, что вы отрицаете воскресение. В воскресении Христа самым главным, основным, было то, что Христос стал животворящим Духом. Уверяю вас, если бы Христос не стал животворящим Духом, если бы Он просто воскрес, это не имело бы для нас большого значения. В результате этого не появилось бы ничего, связанного с жизнью. Но воскресение Христа всецело связано с жизнью. Каким образом? Посредством того, что Он стал животворящим Духом. Таким образом, это великолепный стих. Он связан с двумя творениями, старым и новым. Центром старого творения является душа. Центром нового творения является Дух. Этот Дух – не что иное, как Христос. Фактически, этим Духом является приготовленный триединый Бог. Наш Бог, который прошел через процесс воплощения, распятие и воскресение, теперь в воскресении, в славе, зародил новое творение, которым являемся мы. Мы – новое творение, зарожденное триединым Богом, как животворящим Духом.
Владимир, в этом последнем отрывке мы увидели несколько важных положений. Я просто повторю некоторые из них, а вы можете добавить к ним то, что сочтете нужным. Уитнес Ли сказал, что если мы отрицаем Христа как животворящего Духа, мы отрицаем действительность воскресения. Ну, давайте начнем с этих слов. Что вы можете сказать об этом?
Да, это действительно очень важные слова. Я хочу отметить, что воскресение имеет две стороны. Есть воскресение как объективный факт, есть воскресение, которое мы можем субъективно переживать, которое может быть применено к нашему существу, к нашим переживаниям. А с одной стороны, воскресение – это объективный факт. Мы знаем, что тело Иисуса не осталось в гробнице. Это объективный факт. Он был воскрешен Отцом, и нравится кому-то это или нет, но это факт. Иисус Христос воскрес из мертвых, сегодня Он живой. Но Бог хочет, чтобы воскресение было для нас не только объективным фактом, который мы можем просто знать, который мы можем просто принять к сведению. Бог хочет, чтобы воскресение было для нас чем-то субъективным. Потому что Бог хочет, чтобы Христос в воскресении вошел в нас и жил в нас. Но как Христос может войти в человека? Для этого Он должен стать животворящим духом. Он может войти в человека только как животворящий дух. Поэтому Он должен стать духом. Он должен стать пневматическим Христом. И если кто-то отрицает, что сегодня Христос является животворящим духом, можно сказать, что тем самым он отрицает воскресение. Не воскресение как объективный факт, но, по крайней мере, воскресение как субъективное переживание, которое может быть применено к нам. Вот что имел в виду Уитнес Ли, когда он говорил, что если кто-то отрицает то, что Христос является животворящим духом, он отрицает действительность воскресения. Он не отрицает объективный факт, но при этом этот факт теряет для него всякую действительность. Он не может быть субъективно применен к такому человеку. Этот человек не может переживать Христа в воскресении, применительно к себе. Так что на самом деле так и получается. Если какой-то богослов, какой-то исследователь отрицает то ясное откровение, которое показано в первом послании к Коринфянам 15:45, то, по сути, он отрицает воскресение. Я повторяю, он отрицает не воскресение как объективный факт, а воскресение в том, как оно применяется субъективно к верующим. А для Бога это очень важно, это очень серьезно, потому что Бог хочет, чтобы этот Христос, которого Он воскресил, Христос, у которого есть теперь Его прославленное тело, Христос, который был вознесен и посажен по правую руку от Бога, Бог хочет, чтобы этот Христос сегодня был не только на небесах, но также был в нас и выражался через нас. Это Божье домостроительство, это Божий замысел. И для того, чтобы Христос мог в воскресении жить в нас, Ему необходимо быть животворящим Духом. Так что, если кто-то хочет отрицать эту истину, и тем самым отрицать воскресение, пусть отрицают. Но мы хотим провозглашать истину, действительностью воскресения и переживанием воскресения для верующих является Христос как животворящий Дух.
Это замечательно, Владимир, что мы можем говорить об этом и провозглашать эту истину. Владимир, в заключение, не могли бы вы коснуться процесса триединого Бога? Вот мы говорим о том, что в результате этого процесса появился животворящий дух. Не могли бы вы пояснить это?
Да, я понимаю, что кого-то из наших слушателей, особенно если они недавно начали слушать наши передачи, возможно, смущают такие слова, как «приготовленный Бог», или когда мы говорим, что Бог прошел какой-то процесс. Но это действительно так. С одной стороны, да, мы можем сказать, что Бог сам по себе неизменен. Бог — это самосущий, вечно сущий, триединый Бог. Отец, Сын и Дух. И Отец, Сын и Дух существуют одновременно и взаимоприсутствуют, обитают друг в друге. И Он, этот триединый Бог, не меняется. Да. Но, с другой стороны, у Бога есть замысел, который Бог осуществляет. У Бога есть план, у Бога есть домостроительство. Бог осуществляет во Вселенной какую-то работу. Эта работа состоит в том, что Он раздает Себя в человека, в Христе, как Духа. И для осуществления этого домостроительства Богу было необходимо пройти определенный процесс. Когда Бог в Христе стал человеком, Слово стало плотью, это был определенный процесс. Это было какое-то изменение. Бог, можно сказать, приготовил себя. Затем Бог прошел через смерть на кресте, и это тоже было процессом, это тоже было частью этого приготовления. Затем Христос стал в воскресении животворящим духом. Это тоже является процессом, тоже является частью этого приготовления. Когда мы говорим, что Бог сегодня является приготовленным и завершенным, мы говорим не с точки зрения Его вечного существования, мы говорим с точки зрения Его домостроительства, Его работы. Нам нужно понимать, что у всякой истины в Библии есть две стороны. Мы не должны впадать ни в ту, ни в другую крайность. Мы должны быть очень уравновешенными. Да, с одной стороны, божество неизменно, но с другой стороны, мы ясно видим в Библии, что Бог в Христе стал человеком, прошел через смерть на кресте, вошел в воскресение и стал животворящим духом. Это процесс. Это процесс. Никто не может отрицать этого. Бог приготовил себя. И поскольку этот процесс был осуществлен полностью до конца, мы можем сказать, что теперь Бог завершен. Поэтому мы называем его завершенным. Так что у нас есть приготовленный и завершенный Триединый Бог, который теперь в Христе, как Дух, входит в нас и оживляет все наше трехчастное существо. Никто не может отрицать этого. Никто не может обвинять нас в том, что мы используем эти слова «приготовлен» и «завершенный» в отношении Триединого Бога.
Это замечательно, Владимир. И благодарю вас за это общение. У нас осталась еще одна программа по первому посланию к Коринфянам, и мы призываем вас, дорогие слушатели, обязательно дослушать ее. И потом, после этого, мы перейдем ко второму посланию к Коринфянам. Владимир, а вас мы приглашаем на второе послание к Коринфянам, и мы ждем встречи с вами.
Я буду очень рад, я очень ценю эту книгу, она мне очень нравится, поэтому я с большой радостью приду на передачу.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в 3 людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.